Добрый день! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Мумамо», «Музыка моей молодости», уже 8-й по счету. И эта программа будет про сольное творчество Андрея Макаревича. Я хочу посвятить эту программу своему безвременно ушедшему другу Андрею Лунину, который был большой очень любитель творчества Андрея Макаревича. И программа уже была запроектирована, и он готовился ее услышать, однако. Записываю я, когда Андрея Эдуардовича уже нет, но в целом я верю в то, что там наверху они нас слышат и даже смотрят на то, что у нас тут бренных происходит. Ну, а мы с вами пока все еще, слава богу, здесь, так что устраиваемся поудобнее и переносимся в самое начало 1980-х годов. Питерское телевидение тогда уже было, я так думаю, что оно существовало с начала 1960-х, и по питерскому телевидению периодически показывали то, что не показывали никогда по центральному. И в частности, я думаю, это был, наверное, какой-нибудь 1982 год, ну, может быть, 83-й, в одной из передач появился Андрей Макаревич. При этом выходила такая газета, программа телепередач называлась. Там каким-то мелким шрифтом где-то было написано, что вроде как будет Макаревич. И, соответственно, все прогрессивное питерское человечество сидело в этот момент у телевизора. А наиболее разумные, они с телевизора даже могли записать на видеомагнитофон. Уже был специальный шнур. Не на видео, простите, на обычное видео еще толком ни у кого не было. И вот Макаревич там в этой программе, он был не один, ну, какое-то время он там провел, наверное, минут 20, там разговаривал, рассказывал что-то. То есть для нас было интересно, потому что я вот так вообще впервые видел разговаривающим, только песни я знал. И он там спел песню, которая вообще я не знал, что эта песня есть. Я вообще не знал, что он пишет песни вот такие, ну, не «Машины времени», а отдельные. Песня называлась «Три сестры». Все, кто хочет, вы сможете ее скачать отдельно. Я ее ставить не буду. Но после этой программы выяснилось, что есть целый пласт творчества отдельного Макаревича. И мы кое-что из этого знаем, потому что на бобинах, на которых были записи «Машины времени», группы бонусами, шли, оказывается, песни, которые, по большому счету, к «Машине времени» вообще не имели никакого отношения. И одна из самых таких известных песен того времени называлась «Песенка про корову».
Кто бы мне сказал в письме или словом, отчего печаль присуща коровам, отчего лежит она, в поле не скачет, отчего мычит она, будто плачет, а с чего корове той веселиться и удой плохой, и надо телиться, если кормят их бедняк только сеном, а ежели что не так, по спине поленом. И поля зовут, но бежать не стоило, все равно найдут за рога и в стойло, если с детских лет коровьи души лечит старый дед кнутом пастушьим. Ежели веру в чудо у ней убили, ежели было худо и не любили, ежели даже кто-то холит и нежит, так это только тот, кто потом зарежет. Я ее ласкал и кормил шоколадкой, а себя терзал ужасной загадкой, что вот она моргает и не понимает, что взгляд-то ее мне что-то напоминает.
Нам трудно было в то время расценить эту песню иначе, чем как антисоветскую. Просто потому, что в официозе весь советский народ вступил в эпоху развитого социализма и шел уверенной поступью к коммунизму. А реальность была гораздо ближе к тому, о чем поет Макаревич в песне про корову. Хотя, на самом деле, мне кажется, и Макаревич сам тоже это подтверждал, что фанаты очень часто находят подтекст там, где его нет и никогда не было. И я согласен, да, что мы иногда слышим то, что автор не имел в виду. И также я понимаю, да, что песни пишутся под влиянием момента и не отражают мировоззрение автора в целом. Все это я понимаю, да, но конкретно взятая эта песня, она в моих глазах и в глазах там, моих сверстников совершенно была четко протестной. Предлагаю вам оценить еще одну песню, которая тоже шла бонусом на бобинах. И тут я должен сделать чуть-чуть отступление. Просто я думаю, что многие из вас не знают, кто такой Галич. А песня называется «Посвящение Александру Галичу». И Галич был единственным писателем советским, послевоенным уже, который длительное время находился на вершине писательской номенклатуры, но нашелся силы отказаться от благополучной жизни и начал писать песни. А песни становились у него со временем очень политически острыми. И в результате у него был конфликт с властью, по факту приведший к тому, что Галичу выдали запрет на любую профессиональную деятельность и работу. Он не мог ни печататься, ни выступать со своими песнями, им все было запрещено. В результате он выступал своими песнями по квартирам на домашних концертах, просто для того, чтобы заработать на жизнь себе. Песни распространяли, тиражировали на магнитофонных записях, поэтому качество его песен такое. То, что осталось сегодня, оно, конечно, не очень хорошее, но вы понимаете, почему. Если у тебя дома находили кассету с Галичем, то это была статья. Ну, апофеозом всей этой истории был 1868 год, когда в Академгородке Новосибирска, который считался таким центром вольницы, ну, научные сотрудники, да, там, Академгородок, естественно, там был фестиваль авторской песни, проведенный клубом под интегралом, и на этом фестивале был единственный публичный концерт Галича в СССР, где он исполнил свою песню памяти Пастернака. Дальше был разгром в прессе и так далее, и начались самые прямые репрессии, в результате чего Галич вынужден был уехать из страны, и в Париже он погиб в тот момент, когда он уже жил в эмиграции, в тот момент, когда он включал лампочку в розетку, что, в общем, естественным образом породило у всего мира подозрение, что это дело рук КГБ. Сам факт того, что Макаревич написал песню посвящению Галичу, уже о многом говорит.
Снова в мир весна кинулась, и я поверить отважился, будто время вспять двинулось, или только мне кажется, словно Бог нажал клавиши всех желаний несбыточных. Я увидел нас дальних, не похожих на нынешних. Вот идут они смирно и почти во всем первым. И насчет войны мирно, и насчет идей верны. И разит от них силой, здоровы душой, телом ли. А я хочу спросить, мило, что же вы с собой сделали? Ведь это ж только вам чудится, что все идет, как вам хочется. А я искал его улицу, вспоминал его отчество, и где его окно светится, я готов был ждать месяцы, только чтобы с ним встретиться, чтобы с ним живым встретиться. Что же это вы смело? Чем же это вы думали? Что же это вы сделали? Вы в спокойствии тонете, но когда дурить бросите, вы его еще вспомните, вы о нем еще спросите. Только что ж теперь плакаться и просить о прощении? В край, куда он отправился, едут без возвращения. Высыхает слез лужица, зря роняете слезы вы. Снова мир волчком кружится, бело-голубой, розовый.
Ну вот, кто слушал эту песню впервые, тот может сам сделать вывод, есть ли тут антисоветский подтекст или нет. В конце концов, я еще раз повторюсь, я согласен, что иногда любители докладывают больше смысла, чем имел в виду автор. На самом деле, Макаревич впрямую антисоветчиком, конечно, не был. Он не был частью этого протеста публичного, который в оконцовке все равно был. И были такие люди, как профессор Сахаров и так далее. То есть, были люди, которые не стеснялись высказывать свои мнения по поводу советской власти и всего остального. И, конечно, далеко не все песни Макаревича, они являлись политическим подтекстом, были. У него очень много философских песен, размышления о жизни, о сути бытия. И в качестве примера, раз уж мы пошли по посвящениям, то давайте мы следующую песню послушаем. Посвящение Высоцкого. Высоцкому. Памяти Высоцкого. Ну, во-первых, Высоцкий похоронен на Ваганьковском кладбище. Это, так сказать, известный такой. Я, на самом деле, сам узнал, что про Ваганьковское кладбище, вообще просто про его существование, про эту фразу «Ваганьковское кладбище», только когда умер Высоцкий в 80-м году и сказали, что его похоронили на Ваганьковском кладбище. Кто будет слушать эту песню впервые, через нее не очень просто продраться. Я чуть-чуть вам помогу, чтобы с первого раза вы все восприняли. В песне речь идет о том, что автору удалось попасть в прошлое, и он там из прошлого пытается исправить будущее. Но...
Я разбил об асфальт расписные стеклянные детские замки. Стала тверже рука, изысканней слог и уверенней шаг. Только что-то не так, если страшно молчит растерявшись толпа у таганки. Если столько цветов, бесполезных цветов, в бесполезных руках, и тогда я решил убежать, обмануть, обвести обнаглевшее время. Я явился тайком в те места, куда вход для меня запрещен. Я стучался в свой дом, в дом, где я лишь вчера до звонка доставал еле-еле. И дурманил меня сладкий запах забытых ушедших времен. И казалось, вот-вот заскрипят и откроются мертвые двери. Я войду во вчера, я вернусь словно с дальнего фронта домой. Я им все расскажу, расскажу все, что будет. И может быть, кто-то поверит. И удастся тогда хоть немного свернуть, хоть немного пройти стороной, и никто не открыл ни души в заколоченном брошенном доме. Я не мог отойти и стоял, как в больном затянувшемся сне. Это злая судьба, и если кто-то опять не допел и кого-то хоронит, это время ушло, и ушло навсегда, и случайно вернулось ко мне.
Мировоззренческие и философские песни, они в творчестве, в сольном, подчеркну, в творчестве Андрея Макаревича, занимает очень большое просто место, огромное. И в «Машине времени», я думаю, поэтому их становилось все меньше и меньше. И, скорее всего, просто с 82 года, как сейчас задним числом, мы понимаем, Макаревич сочетал в своем творчестве рок «Машины времени» с акустической бардовской песней, и он уже выступал с сольными концертами, как выяснилось потом, мы этого вообще не знали тогда, без музыкантов, с акустической гитарой, на которой исполнял действительно песни, которые не были и предназначены для «Машины времени». Еще раз скажу, что до там 90-х годов для меня все это была загадка. Никаких афиш, знаете, в Санкт-Петербурге, в бывшем Ленинграде, в 80-х годах выступает Андрей Макаревич, не было. А выступает «Машина времени». Афиши были, потому что «Машина времени» была официальной группой Росконцерта. И на «Машину времени» мы ходили, на стадионы, причем полные стадионы собирала «Машина времени». И сегодня, конечно, можно подозревать с высоты сегодняшнего дня, что, в принципе, «Машина времени» — это заработок денег, а сольная карьера — это для души. Ну вот и к вопросу о душе. Песенка называется «У ломбарда».
У ломбарда по утрам людно, у прилавка толчия, давка. Это те, кому совсем трудно, на последний ком ставят ставку. А я себе не вру, дохлый номер, и надежды чепуха гнать их. Я вчера еще б чуть-чуть помер, да похмелили кореша мать их. Ох, кривая ты моя тропка, я и Бога, и себя трушу. Я к окошечку встаю робко, я прошу принять в заклад душу. Объявляют, слышу, мне цену, и тишина такая, мух слышно. Я гляжу в квиток, словно в стену. Что ж так дешево у вас вышло? Что ли с бревен у нее нервы? И глаза у ней свело с жиру, раз не может разглядеть стерва. Золотой моей души жилу. Только слышу, гражданин, тише, так шумите, аж с лица спали. Прейскурант теперь такой вышел, значит, души дешевее стали. Я зажму в кулак пятак медный, выйду в мир, который мне тесен. Я же вовсе не такой бедный, я ж бываю иногда весел. И по ветру запущу ценник, не вернусь я за душой, бросьте, раз цена ей пятачок денег. Так нахрена же она нужна вовсе? И все путем, вот только червь гложет, в рожу плюнули, нет сил драться. А я же тоже человек, Боже, да за что же они нас так?
Ну, совершенно ясно, что вслед за размышлениями о душе у человека неизбежно идут размышления о смерти. И любой человек, думает о смерти, ну, наверное, кроме маленьких детей. Из своего опыта скажу, что, наверное, пик этих размышлений приходится на период где-нибудь в районе 40 лет, то есть когда ты думаешь, а вот как это будет, а что это будет, а как же так? А потом с дальнейшим возрастом и опытом наступает такая, я не знаю, у всех ли, но наступает такое совершенно четкое ощущение, что ты перестаешь бояться собственной смерти. И жизнь становится качественно другой, когда ты, например, больше боишься как чьей-то другой смерти, чем своей собственной. Это не красное словцо, не бравада. Я уверен, что все, кто находится в возрасте за 50, все к этому вопросу, разумные люди, я имею в виду, все рано или поздно к этому приходят. И давайте сейчас послушаем одну из самых пронзительных песен, в которой Макаревич дает собственную версию того, что происходит с людьми после смерти. Оказывается, никто не умирает. Они просто останавливаются и становятся нашими ангелами-хранителями.
И печаль церковной свечкой тает. Последнее прости, последнее прощай. Не плачь, мой друг, не плачь, никто не умирает. И не они, а мы от них уходим вдаль. Пусть Бог нам положил до времени разлук. Но если ты упал, и враг занес клинок, они помогут встать и остановят руку разящего врага, и в взглядах будет строг. Будет строг, а время промелькнет так суетно, так странно. Последнее прощай, последнее прости. Придет и наш черед безмолвно, неустанно глядеть идущим вслед и их хранить в пути. И их хранить в пути.
Вы знаете, несмотря на то, что, конечно, невозможно себе представить мир без себя, что естественно, тем не менее, все, кто задумывался и философски подходил к вопросу жизни и смерти, они понимают, что без смерти жизни нет. Это, казалось бы, парадоксальная мысль, на самом деле абсолютно правильная и основополагающая. Ну, просто представьте себе, что Джерард вечно играет в Ливерпуле, что новым игрокам, которые рождаются, вообще негде играть просто. И так происходит тысячи лет, что еда не нужна, потому что все бессмертны, что торопиться вообще некуда, самолеты не нужны, а значит путешествовать не надо, потому что зачем? И все равно ты успеешь посмотреть тот момент, когда вдруг что-то тебе понадобится, ну и так далее. Не нужно ничего успевать делать, если ты бессмертен. Поэтому именно смертность определяет ту жизнь, которую мы любим. Как бы ни парадоксально это звучало, тем не менее, это именно так. Однако многие, и Андрей Макаревич не исключение, пытаются еще определить и смысл жизни самой. В чем, собственно, для человека смысл жизни? И есть песенка, которая так и называется «Я смысл этой жизни вижу в том».
смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело, себя не оставляя на потом. Движение постигая красоту окольного пути не выбирая, наметив самый край, пройти по краю, переступив запретную черту, не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят. В полночной темноте увидеть свет и выйти к свету, как выходят к цели все виражи, минуя на пределе, при этом веря, что предела нет. Не презирать, не спорить, а простить всех тех, что на тебя рукой махнули. На каждого из нас у смерти есть по пуле, так стоит ли об этом говорить? Не ждать конца, в часы уставив взгляд, тогда и на краю свободно дышишь, и пули, что найдет тебя, ты не услышишь, а остальные мимо пролетят, а остальные мимо пролетят.
Ну, давайте немножко посмотрим в историю и попытаемся понять, как же Андрей Макаревич окунулся в мир музыки. А все дело в том, что отец его, архитектор и музыкант-любитель, был большой поклонник всякой музыки. Подчеркиваю, всякой, это важно. Не только классики. И Андрей уже с ранних лет играл на фортепиано и даже учился в музыкальной школе, но ее бросил. И в 12 лет начал самостоятельно заниматься игрой на гитаре. Понятно, что увлекался там Акуджавой, Высоцким. Это было ясно. Я начал думать, во сколько я вот первый раз в руки взял гитару. Я думаю, что тоже, наверное, это было где-нибудь лет 12. Примерно это было в пионерском лагере. И там нас была пара парней, которые уже умели играть, которые были там королями, естественно, первые парни на деревне. А мы и девочки там за ним, естественно, бегали. Я про не уверен, что это было сильно актуально для нас. Но, тем не менее, как факт это было. И я научился играть достаточно быстро. То есть, за смену я научился уже там бацать эти 7 аккордов вовсю. Если бы учителя были получше, то, наверное, я бы и научился играть получше. Но поскольку для того, чтобы там компания под гитару могла что-то спеть, достаточно было какого-то набора аккордов, ну, не 7, там, хорошо, в оконцовке 15. На этом, собственно, я дальше никуда не двигался. А Макаревич, он двигался, то есть он рос все время, учился. И, собственно, раз они уже там в 16 лет или в 15 организовали рок-группу, которую они не сразу назвали «Машина времени», но тем не менее, то есть у него это шло уже изнутри, потому что в дома была создана обстановка такого привечания музыки и желания, чтобы ребенок учился по музыкальной части тоже. Мама у Андрея Макаревича была микробиолог. Отец, я уже сказал, был архитектором. У него интересная судьба. Он был участником Великой Отечественной войны. Потерял на Карельском фронте ногу. Награжден-то орденами, медалями за победу над Германией и так далее. И после этого он работал архитектором. И в аспирантуре там вел и монографии у него были. И профессором в результате до, там, до 93-го года он то только наставил кафедру в Московском архитектурном институте, он был профессором кафедры. Песня, которую Андрей Макаревич написал про отца после его смерти, она так и называется «Про отца».
Если был бы отец живой, я б ему позвонил домой и, наверное, спросил: ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил? И, наверное, спросил: ты все прыгаешь хил, как делишки, где был, с кем пил? Отец бы ответил так, как трактуешь отца, сопляк. Впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять. Впрочем, что с тебя взять? Заходи, дам пожрать, ты ж небось без копья. Опять. И пришел бы я в дом к отцу, он бы мне разогрел супцу из высохших шпрот, сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Из высохших шпрот сделал бы бутерброд и сказал бы: давись, проглот. Я бы все смолотил, смолол и сказал бы: ну, я пошел. А супец был хорош, а отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. А супец был хорош, а отец бы: ну что ж, жрать захочешь еще, придешь. Я бы вышел курном дымку, был бы март или апрель в соку, и мотался б скворец по березе кривой, если б был бы отец живой. И мотался б скворец по березе кривой, если б был бы отец живой. Спасибо.
Вы знаете, мне очень близка эта песня, потому что мои отношения с отцом уже в зрелом возрасте, моем зрелом, относительно зрелом, были вот, ну, практически точно такие же. Я уверен, что вот эта песня, она написана про тот период, когда мама Андрея уже умерла, а отец был жив. Потому что вот все эти тексты насчет «заходи пожрать», это же все может быть только в одной конструкции. Это обычно материны же тексты. А когда матери нет, то да, отец то же самое, да, говорил мне, что давай, тут у меня суп есть. «Проглот» — это слово, которое я тоже знал прекрасно. И вообще, надо сказать, что, думая о том, как чувствовал себя отец Андрея Макаревича, работая в советское время на профессорской должности, я, конечно, понимаю, что вынес он немало. Потому что машину времени запрещали с начала 70-х годов практически. Самого Андрея Макаревича выгнали из института за рок-музыку. За то, что он играл рок-музыку, за факт занятий рок-музыкой в 1974 году. А советский режим был такой, что отец за сына отвечает. И я, в общем, очень хорошо себе представляю, что пришлось пережить отцу. Но такова отцовская доля, принимать на себя удар, если ты видишь, что ребенок суперталантлив. Я суперталантливым сам не был, но крови попил из отца немало, потому что, например, когда мне разрешили голосовать, по-моему, 18 лет еще не было, были какие-то выборы, и я пытался не пойти голосовать. Потому что уже к этому времени я понимал, что творится в стране, что там, в Москву ездят продуктовые поезда, у людей нет ни колбасы, ни сыра, там, в условном Подмосковье или в Ленинградской области, ничего этого нет. Они все вынуждены ездить в Москву и в Питер фактически за едой. А на съездах партии в то же самое время рабочие колхозники активно поддерживают то, что происходит. Ну, любой разумный человек, даже если он молодой, поймет, что тут таится огромное противоречие. И я в качестве протеста решил, что я голосовать не пойду. А, кстати, нынешний президент, вы знаете, да, говорит, что развал СССР был крупной геополитической катастрофой. Вот, может, геополитической катастрофой он и был, но по смыслу этого режима он был преступный и кровавый. И он, отведенный все ему 70 лет, он истреблял свое население во имя правящей верхушки. Ни один человек в той стране ни в один момент никогда не мог чувствовать себя хоть как-то защищенным. И именно поэтому в 91-м году этот режим никто не вышел защищать, и режим рухнул, потому что его никто не вышел защищать. Так вот, возвращаясь к этому голосованию, на которое я не пошел, значит, меня там убалтывали, там пришел какой-то председатель комиссии, ну, то есть, надо мной проводилась серьезнейшая работа, то есть, я бы сказал так, на меня было оказано мощное давление всеми, не только матерью. И в результате мне принесли урну домой, я упирался, но уже меня пристыдили, что вот пожилые люди принесли урну, что ж они зря ходили, что-то в таком духе, короче, я бюллетень опустил, смолодушничал. Мать потом, через много лет, сказала мне, что если бы я не пошел голосовать, то отца сняли бы с работы. Отец работал там, ну, как бы мы сейчас сказали, я не знаю, зам генерального директора, наверное, на очень крупном заводе. И она сказала однозначно, то есть даже ты можешь не сомневаться, что отец лишился бы должности. А я 18 лет, естественно, ничего этого не понимал. Ничего. Но, с другой стороны, может, это и хорошо, что молодежь, она не обременена таким пониманием ситуации и способна на какие-то, ну, такие вещи резкие. Опытные люди на это не способны. Я не уверен, кстати, что Макаревич сейчас вышел бы на баррикаду петь, а в 1991 году, когда рушился советский режим, и он был ГКЧП, то Макаревич с группой, со своей, с машиной времени, они пели на баррикадах. И это было, как вы понимаете, совершенно не случайно уже. Но и в российское время, которое вроде как принесло свободу, музыкант постоянно задавался вопросом, почему все не так, как должно быть. Я скажу, что в целом это, конечно, общее свойство любого пытливого ума. И очень многие об этом постоянно думают. И для Homo sapiens, для разумного человека, это нормально. Задумываться над тем, что и как. Но когда Homo sapiens снабжен еще и большим художественным талантом, как Андрей Макаревич, то мы в качестве результата этих раздумий получаем такие шедевры, как, например, вот эта короткая зарисовочка.
Пути наверх известны всем, у нас секретов нету. Для всех возможности равны в большой-большой стране. Пробейся к заду и лизни, тебе дадут конфету. А не лизнул, так сам дурак, сиди в своем говне. И ясно все, как дважды два, и умничать не надо. Вот только мысль одна меня тревожит и всерьез. Когда пробившимся лизнуть уже не хватит зада, вот как тут быть, куда лизать, большой-большой вопрос.
Я не думаю, что эта песня антироссийская. Не знаю, как вы. Мне кажется, что она наоборот пронизана болью за то, что происходит в стране, где Андрей родился. Понятно, что в какое-то время, я думаю, у значительной части населения все эти размышления о том, что здесь творится, приводят к известному выводу, что в чужом саду трава всегда зеленее. И что надо поехать, посмотреть, попробовать, что там у дальнего берега происходит. У меня есть и личный опыт жизни за границей, и я достаточно в своей жизни видел иммигрантов, которые живут много лет. Но, вы знаете, все-таки пословица это английская, что в чужом саду трава всегда зеленее. Зеленее имеется в виду, что трава-то, конечно, везде одинаковая, но просто нам из своего сада кажется, что там она более зеленая. На Западе, конечно, есть свои преимущества, это невозможно отрицать, но человек такое существо, которое моментально привыкает к хорошему. И если вчера он рвался вот к этой жизни, ему казалось, что это предел его мечтаний, то туда он приехал, он получил там какие-то социальные гарантии, я не знаю, то, к чему он рвался, экономический мигрант получил нормальную зарплату и так далее. И дальше выяснилось, что там тоже все плохо. Но только другое. То есть в России плохо одно, а на Западе плохо другое. И, соответственно, вот этого счастья, которое все думают, что при переезде там будет нирвана и кайфуха, всего ничего этого нет. То есть это есть, конечно, частично. Но страданий тоже хватает просто по другим вопросам. Поэтому значительное число населения любой страны, которая уже с опытом жизни за границей или просто с осознанием, хорошим осознанием происходящего, интеллигенция особенно, она не может просто существовать, там, получать зарплату, там, пить водку, это нет. Интеллигенции надо на кухне поговорить, обсудить, понимать, что происходит. И поэтому, конечно, интеллигентский выход во всех странах мира, подчеркиваю, это внутренняя миграция. То есть ты пытаешься отстраниться от того, что тебе не нравится, сосредоточиться на том, что тебя устраивает или что тебе нравится. И сегодня в условиях интернета у тебя огромная возможность для получения информации. Более того, в интернете можно и работать, и, собственно, и на работу вообще не ходить. И поэтому внутренняя эмиграция, она, конечно, гораздо более логичный, разумный для любого человека выход, чем эмиграция прямая. Я не претендую на то, что это стопроцентный рецепт, но я очень много видел разочарований среди эмигрантов, причем они едут туда, просто не понимая, что их ждет. А если бы люди ехали, понимая, что их ждет, я вас уверяю, что значительное число от поездок отказалось бы. И, короче говоря, в чужом саду трава кажется зеленее, на самом деле она ровно такая же. И со следующей песней Андрея Макаревича я согласен чуть более чем полностью.
Хватит о дальнем береге, хватит про новый свет. Нет никакой Америки, да Европы нет. Коль рождены на севере, здесь нам и доживать. Будем то, что посеяно, сами и пожинать. Будем среди людей своих, близких искать людей, и хоронить друзей своих, и поднимать детей в кухнях в Москве и Питере, вновь до зари говорить. Снова хаять правителей, снова себя хвалить. С кем там опять истерика? Время держать ответ. Нет турецкого берега, и Африки тоже нет. А нам, бедой ненаученным, все проводив корабли, слушать голос измученной странно родной земли, тихую песню измученной странно родной земли.
Вы, кстати, знаете, что в творчестве Андрея Макаревича есть неправильные песни? Не только, конечно, в творчестве Макаревича, но я всего творчества у всех не знаю, но у Макаревича они есть. И прежде чем поговорить на эту тему, давайте послушаем одну из них. Это безусловный классический шлягер, который называется «Либо это, либо то».
И вновь стрела уходит мимо. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает либо это, либо то. Любой мечтает и любить, и быть любимым, а получает либо это, либо то. Одни, давясь, едят икру почти без хлеба, а у других карманы сито решето. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба, а в результате либо это, либо то. Мы так хотим, чтоб и для денег, и для неба, а в результате либо это, либо то. Хохочут ангелы, и черти рожи корчат, а мы все верим в беспонтовое лото. И так хотим пожить поярче да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Мы так хотим пожить поярче да подольше, забыв, что будет либо это, либо то. Певцы опять поют, а лабухи играют, и все, что сбудется, известно наперед. Дороги нас уже давно не выбирают, им все равно, кому какая отойдет. Дороги нас уже давно не выбирают, им все равно, кому какая отойдет, им все равно, кому какая отойдет, им все равно, кому какая отойдет.
Почему эта песня неправда? Да дело в том, что сама жизнь Андрея Макаревича всю эту песню опровергает. Ну, во-первых, прожить поярче и подольше, а получить либо это, либо то, это не так. Андрей Макаревич прожил яркую, долгую, и дай ему Бог здоровья, еще жизнь. Поэтому совершенно очевидно, что это не соответствует реальности. Никто из нас еще из ста не выбил сто. Это тоже не соответствует реальности, потому что есть люди, которые выбивают. Плюс куча народу любимые и любят одновременно. Это нормально, в этом нет никакого эксклюзива. И совершенно жизнь человека не складывается так, что он получит либо это, либо то. Тем не менее, художник сделал замечательную песенку, которую я сам люблю, и в которую я просто глубоко не вдумываюсь. И надо сказать, что я так умею. То есть я, например, умею слушать Слейд и любить Слейд, подчеркнув, не вслушиваясь особо в тексты. Потому что тексты у Слейда, мы уже обсуждали с вами, это, ну, такие, мягко скажем, слабые. У Квина, Квина я тоже начал слушать, не понимая текстов, и полюбил их, не понимая текстов, а потом тексты просто стали приятным дополнением. Да вообще песню нельзя разбить на этажи. То есть я песню не воспринимаю как что-то отдельное, кусок, потому что если в песне есть хороший текст, но плохая музыка и плохое исполнение, я все равно слушать ее не буду. То есть песня это комбинация. Так же, как фильм невозможно разделить на сценарий, на игру актеров, на режиссуру. Вот на этажи разбить нельзя. Есть действие художественное, которое тебя либо захватывает, либо нет. Песня, которую мы с вами слушали, отличная. Я с удовольствием ее слушаю. Хотя я знаю, да, что она по факту неправильная. И про неправильные, это в кавычках, конечно, неправильные. Про неправильные песни мы с вами будем говорить еще в одной из следующих программ. А для себя просто сейчас подчеркнем, что эта песня — это классический шлягер. Неважно, о чем там. Тем более, что вроде как есть правильный посыл. Потому что подсознательно ты чувствуешь, что в жизни очень сложно получить все. И получаешь либо это, либо то. Но вот аргументация в данном тексте, конечно, она хромает. И эстеты, конечно же, найдут повод к этому придраться. Но про эстетов у Андрея Макаревича есть специальная песенка.
Меня очень не любят эстеты. Мол, какой-то он стал не такой. Мол, судьбу бунтаря и поэта променял на колпак поварской. За то, что я не подвержен зажимам и с унисексом, увы, не дружу, и еще не воюю с режимом, и еще не курю, а ношу, и что, согласно традиции русской, помереть раньше срока не смог, и все рвался с тропиночки узкой, по которой ползет русский рок. Отвечаю им всем при народе, что за долгие годы и дни, уж если я и мечтал о свободе, то в том числе и от их болтовни. И всегда, если мог, избавлялся от того, что мешало ходьбе, и при этом с собой оставался и гулял только сам по себе. И не спросясь у эстетов совета, сам решал, куда плыть кораблю. Меня очень не любят эстеты за это. Я их тоже не очень люблю.
Друзья мои, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что не только социальные или философские песни, конечно, пишет Андрей Макаревич. У него есть и некоторое, подчеркиваю, число лирических песен, небольшое, но для мыслителя, я не побоюсь этого слова, это нормально, что ты чувственному отдаешь, конечно, дань, но оно не занимает тебя большую часть твоего времени. Мы знаем, уже мы слушали песню о смысле жизни, где любовь — это один из смыслов жизни, да? Я смысл этой жизни вижу в том, чтобы, не жалея ни души, ни тела, идти вперед, любить и делать дело. Так что, конечно, лирические песни присутствуют. Мы не можем их обойти. Одна из таких песен, ну, уже достаточно старая. Там, я хочу сказать, что и все, что мы слушаем с вами сегодня, это все написано достаточно давно, не вчера. Ну вот либо это, либо то. Это песня, по-моему, 13-го года. А остальное все это гораздо раньше. И вот одна из таких песен, я уверен, что вы ее знаете, называется «От меня к тебе».
Если в городе твоем снег, если меркнет за окном свет, если время прервало бег и надежды на апрель нет, если в комнате твоей ночь притаился по углам мрак, Нету сил прогнать его прочь. Позови, я расскажу, как. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. А над городом живет Бог, 40 тысяч лет и все сам. И, конечно, если бы он мог, он бы нас с тобой отдал нам. Но сойдет с его лица тень, и увидит он, что я прав, и подарит нам один день в нарушении всех своих прав. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе. Над облаками поверх границ ветер прильнет к трубе и понесет перелетных птиц вдаль от меня к тебе.
Друзья мои, ну вы понимаете прекрасно, что, во-первых, у каждого свой Макаревич. Во-вторых, творчество Андрея Макаревича гораздо шире, чем то, что мы с вами сегодня послушали. В рамках одной программы охватить все невозможно, и я думаю, что не нужно. Поэтому я вам представил то, что я особенно ценю в сольном, подчеркну, в сольном творчестве Андрея Макаревича. Про машину времени у нас была уже двухчасовая программа, и там было отмечено все, что касается этой группы. Андрей Вадимович Макаревич в реальности стал не просто символом поколения, допустим, а выразителем мыслей нескольких поколений. И одно это делает Андрея Макаревича классиком. То есть он настоящий живой классик. И я хочу пожелать Андрею Вадимовичу долгих лет жизни и долгого еще творчества. И закончим мы эту программу еще одной философской песней, что совершенно естественно, поскольку Андрей Макаревич всегда размышлял о бытие, о том, что происходит сейчас, и о том, что будет происходить потом, когда нас уже не будет. Спасибо вам за внимание, и всего вам самого доброго.
Карты вечно тасуются, и в какой-нибудь раз в мире все образуется, но, наверное, без нас. Так случится, так сможется, что в назначенный час все удачно разложится. Но, наверное, без нас. В этот день человечество поголовно, как класс, отболеет, отлечится. Но, наверное, без нас. Отоврут, отпозорятся, наперед про запас. Отвоюют, отссорятся, но, наверное, без нас. Все грехи до Адамова им простят и тотчас. Все закрутится заново,